Зинаиде Григорьевне Фуздик посвящается 13 ноября 1889 года в городе Одессе родила Зинаида Григорьевна Шафран. В замужестве Лихтман, затем Фуздик. Уже в раннем детстве у нее обнаружился музыкальный талант. Ее мать сделала все, чтобы дочь получила самое лучшее музыкальное образование. Уже в первые годы учебы Зина проявила себя вундеркиндом и начала выступать с концертами. Гимназию девочка окончила уже в неполные 12 лет, и мать увезла ее в Лейпциг, а затем в Берлин, где она обучалась у знаменитого пианиста Годовского. Позже, как одна из лучших учениц, отправилась с ним в Вену, где тот принял должность главы Венской фортепианной школы Королевской музыкальной академии. По окончании школы Годовского Зинаида Григорьевна некоторое время концертировала в Европе. Еще в Берлине она встретила и полюбила сокурсника Мориса Лихтмана. Они поженились и вместе переехали в Нью-Йорк. Профессор Годовский тоже переехал в Нью-Йорк и основал фортепианный институт, в котором Лихтманы начали преподавательскую деятельность. Позднее они основали собственную фортепианную школу. Из дневника Зинаиды Григорьевны. 4 декабря 1920 года должна состояться первая в Америке выставка работ всемирно известного художника Николая Константиновича Рериха. В прессе ежедневно печатались рассказы о великом художнике и его успехи в европейских столицах, за пределами его родной страны России, где он пользовался заслуженной славой. «Я знала, что открытие будет многолюдным, и колебалась, идти мне на открытие или посетить выставку на следующий день. Однако, как будто притянутая какой-то мощной силой, я решила пойти на открытие. Позже я читала в газетах, что пришедших в первый день было около 10 тысяч. Однако все, что я почувствовала, войдя в залы галереи, был огромный величественный мир с великолепными горами, лазурным небом, облаками, напоминавшими образы иного мира, необыкновенно мирная, гармоничная, неописуемая прекрасная держава, совершенно новая для меня. Я стояла лицом к лицу с бесконечностью. Массивные скалы, земные и небесные вестники, смиренные святые и герои населяли мир Рериха, который он отдавал людям с той щедростью, которая отличает истинно великих в искусстве. У меня перехватило дыхание, слезы подступали глазам, мысли и чувства переполняли сердце. Мой до того момента замкнутый мир уступал место другому, миру неземной красоты и мудрости. Из моей поглощенности этим великим миром меня вывел кто-то из знакомых, который настоятельно хотел познакомить меня с художником. И вот он сам, среднего роста, с полными светло-голубыми глазами, остроконечной бородкой, благородной головой, излучающей какую-то невиданную мною благожелательную мощь и с необыкновенно проникновенным взглядом. Казалось, он мог увидеть глубину человеческой души и найти самую ее суть. Рядом стояла его жена Елена Ивановна Рерих, настолько красивая, что захватывала дух. Меня представили, я услышала их голоса, говорящие со мной с улыбкой на нашем родном языке. И к своему удивлению, как во сне, я услышала их приглашение прийти к ним в гости в тот же вечер в отель художников. Незнакомое им и тем не менее удостоенное приглашение посетить великого художника и его не менее великую жену, это я почувствовала, глядя на нее, я едва могла дождаться вечера. Этот великий человек и его жена приняли меня так, как будто знали меня, Более того, они начали говорить со мной о своих планах на будущее и миссии в Соединенных Штатах, и о том, что должно было последовать далее, и в то же время выражая глубокий интерес к моей музыке и преподавательской работе. И что самое удивительное, наши пути должны были слиться. Работа, распространение искусства и знания среди молодежи Америки должна была ближе связать меня с ними. В тот же вечер были заложены идеи общей работы, создания первой из наших организаций, основанных профессором Рерихом, мастер-школы объединенных искусств. За ней должны были последовать другие культурные центры – Корп Арденс, Корона Мунди, Музей Рериха, пресс-центр Музея Рериха, многочисленные рериховские общества и другие организации. Этот вечер стал началом моего ученичества, которое впоследствии переросло в духовное ученичество под руководством Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерих. Самой глубокой радостью в этот вечер нашей встречи было осознание того, что я нашла своего мастера. С самых первых слов, сказанных Николаем Константиновичем, исполненных глубокой мудростью и простотой о красоте и труде, я почувствовала и узнала в нем благородного вестника, посланного людям, чтобы устремить их сердца и души вверх, вдохновить их на поиски истинного знания и научить их быть твердыми и бесстрашными в этом поиске. Его мудрость была одновременно земной и небесной. В полное сочувствие и всегда облегчающий страдания тех, кто приходил к нему, он никогда никого не умолял. Наоборот, он возвышал человеческие души, находя даже в самом малом сознании зерно добра. Со смиренной благодарностью я думаю о нем, указавшим мне путь света и знания, и мою миссию в жизни. Божественные помощники человечества, всегда полные сочувствия к нам, посылают нам время от времени своих посланцев, которые с радостью выполняют этот сверхчеловеческий акт самопожертвования, служить людям и, насколько возможно, отвращать разрушения, причиняемые человеческим невежеством и несправедливостью. Школа объединенных искусств, открывшаяся в 1921 году, привлекла талантливых преподавателей и многих учеников. Николай Константинович учил нас конструктивному строительству и пониманию искусства. Он метко замечал о нашем прохождении курса в 20 университетах. Речь идет об огромном потоке знаний, даваемых нам. Говорил о радости труда и о его разумном применении в жизни. А Елена Ивановна указывала на необходимость роста сознания. Они говорили также о своем тяготении к Индии. Летом 1922 года Рерихи решили провести на острове Манхиган. Муж и я присоединились к ним. Началась незабываемая для нас пора. Частые утренние прогулки с Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной запомнились на всю жизнь. Легкость их ходьбы и неутомимость были удивительными, в то время как мы падали с ног во время этих прогулок. Днем они оба работали с нами. Николай Константинович диктовал программу для наших учреждений на будущие годы. Елена Ивановна давала нам книги для изучения и разбирала их с нами. С ее помощью нами изучалась также история эволюции человечества. Для нас Рерихи были учителями жизни в полном значении этого понятия. И другим членам нашей группы щедро давались знания. Указывалось на самодисциплину и радость труда. Елена Ивановна много говорила о необходимости морального и физического воспитания в детстве, а также о своих мечтах работать позже на родине. В декабре 1923 года Рерихи прибыли в Индию, где начали деятельно готовиться к экспедиции по Центральной Азии. В марте 1924 года Николай Константинович писал нам: «Пусть предметы несут свое пламя очищения там, где сейчас им указано обстоятельствами». В книге «Листы дневника» Николай Константинович писал о тяготах, несомых Еленой Ивановной во время экспедиции. В другой книге «Листы дневника. 40 лет» он пишет о своей ладе. «Творили вместе, и недаром сказано, что произведения должны бы носить два имени – мужское и женское. Как всегда, остаются незаписанными лучшие переживания. Нигде не записаны труды и познания моей лады. Уже не говорю о философских достижениях. Кое-что из них вошло в письма друзьям. Много ли женщин на коне преодолевали горы, реки, пустыни? Нигде не сказано о даре прозрения, а ведь все мы свидетели. Сейчас война изуродовала всю жизнь. Общества пресечены, мысль человеческая в оковах. Утеснители культуры кричат о ее спасении. Знание подавлено, гуманизм забыт, искусство забыто. Армагеддон». По возвращении Рерихов из экспедиции в Индию в 1928 году Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем был основан Гималайский институт научных исследований Урусвати, что на санскрите означает «свет утренней звезды». Так называли Елену Ивановну великие учителя человечества. Директором института стала и Елена Ивановна Рерих. К родине были устремлены все помыслы семьи Рерих. Елене Ивановне принадлежат пророческие слова: «Рассвет России есть залог благоденствия и мира всего мира». Велик был страх перед ростом России, очищенная и возрожденная на новых началах широкого народного сотрудничества, Россия станет оплотом истинного мира. Коммунизм явится скоро как исторический оборот спирали эволюции. Всей Азии и всем странам, оставшимся на огрызке Европы, придется перестроиться на яром мощном строительстве на кооперативных началах или на страстно усовершенствованном коммунизме. Практическим идеалистом называл себя Николай Константинович и призывал: «Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего. Новый мир идет, в нем искусство и знание будут устоями любви, знаки синтеза гармонии и совершенства выявляются. Искусство для всех, врата священного источника должны были быть широко открыты для всех». Уже в трудах Елены Петровны Блаватской были даны намеки на грядущее, но именно за эти прозрения ее так преследовали и клеймили шарлатанкой. Впрочем, этот титул стал почетным для всех носителей света. Откровенно и непосредственно отражая реальную повседневную жизнь, дневник Зинаиды Григорьевны запечатлел вполне реальные земные образы Рерихов в тех их естественных человеческих аспектах, которые часто остаются за рамками официальных биографий. Из письма Елены Ивановны Рерих Зинаиде Григорьевне Фоздик. «Родная моя Зиночка, в последних двух письмах в «Чаше Востока» сказано: «Испытания неизбежны, и метод испытаний следует системе Радж-йоги, и результатом этого является развитие в ученике в его темпераменте каждого зародыша добра и зла. Правило это непоколебимо, и никто не избегнет его. Напишет ли он письмо, или же в тайнике сердца формулирует сильное желание знания и общения с учителями? Именно Так вода развивает жар в непогашенной извести, так учение вызывает к ярому действию каждую неподозреваемую потенциальность в ученике. Из письма Елены Ивановны Рерих к Абрамову. «Зинаида Григорьевна – мой доверенный друг и наш сотрудник вот уже много лет. Я целиком доверяю ей и знаю ее абсолютное бескорыстие и преданность великому владыке. Она всегда занята своей работой, а не сладкими речами, и доверяет другим. Она не сентиментальна, но видит и чувствует многое из того, что не замечают другие. Оно готово всем пожертвовать, лишь бы выполнить указанное ей. Я люблю ее и утверждаю, что она является самым ценным сотрудником и другом». Из письма Елены Ивановны Рерих Зинаиде Григорьевне. «Если нельзя совершить подвиг в теле, то всегда возможен мысленный подвиг. И в земной жизни такой мысленный подвиг имеет огромное значение. Ведь полная готовность к подвигу зарождается в мыслях. И так она готова проявиться при малейшей к тому возможности. Потому мы высоко ценим человека, готового к подвигу. Можно утверждать, что такое пламенное сознание подобно спасительному огню маяка. Можно представить себе, как далеко светит такой огонь готовности. Он обладает целительными качествами и широко помогает заблуждающимся путникам. Так твердо запомните, что готовность к подвигу уже есть часть его. Может ли подвиг совершиться без мысленной подготовки? Нужно создать прочный доспех для победы, и пусть в нем и ночью, и днем пылает великодушная готовность к подвигу. Зинаида Григорьевна ушла в 1983 году. С 1914 года жила и работала в Нью-Йорке. Бессменный вице-президент музея Николая Константиновича Рериха в Нью-Йорке. Приняла участие в Центральноазиатской экспедиции семьи Рерих.